Ульяна Соболева. Макс. Дьявол в клетке. Читает Луна Мур. Марина. Есть места, где воздух пахнет концом. Не смертью, нет. Смерть милосерднее. Она приходит однажды и забирает, а здесь? Здесь умирают каждый день. По капле, по вдоху. По секунде, отмеренной чужой волей. Я остановила машину у КПП и несколько минут просто смотрела сквозь лобовое стекло на серые стены, опоясанные колючей проволокой. ИК-6. Исправительная колония строгого режима. Мое новое место работы. Господи, во что я ввязалась? Руки на руле мелко дрожали. Я сжала пальцы до белизны костяшек. Не поможет. Страх не уходит, если его душить. Он просачивается глубже, в кости, в сухожилие, свивает там гнездо и ждет. Всегда ждет своего часа. Охранник на вышке проводил мою машину взглядом, равнодушным, оценивающим. Здесь на всех смотрят так, будто прикидывают, сколько ты протянешь. Сколько дней, недель, месяцев пройдет, прежде чем ты сломаешься. Прежде чем это место высосет из тебя все человеческое и оставит пустую оболочку. Я вышла из машины. Ноябрьский ветер ударил в лицо, швырнул в глаза горсть ледяной мороси. Небо над колонией висело низкое, давящее, цвета старого свинца. Ни просвета, ни намека на солнце. «Идеальная атмосфера», — подумала я. «Идеальная декорация для ада на земле». Только черти здесь носят погоны, а грешники — робы с номерами. Каблучки простучали по бетону неуместно громко, неуместно женственно. Я поймала себя на мысли, что надо было надеть что-то другое. Что-то, что не кричит жертва каждым швом, каждым изгибом ткани. Строгое платье, туфли на шпильке, пальто песочного цвета. Я выглядела так, будто собиралась на деловую встречу, а не в место, где людей перемалывают в труху. Но поздно. Поздно менять туфли, поздно менять решение, поздно менять жизнь. Хотя нет. Жизнь я как раз меняла. Именно для этого и приехала сюда. Проходная пахла сыростью и дешевым табаком. Охранник, молодой парень с оловянными глазами, долго изучал мои документы, сверял фотографию с лицом, будто подозревал, что я пытаюсь проникнуть сюда обманом. Интересно, кому придет в голову рваться в это место по собственной воле? Мне. Мне пришло. Проходите, административный корпус прямо и направо. Я кивнула и пошла вперед. Спиной чувствовала его взгляд, оценивающий, липкий. Здесь все смотрят так, подумала я, даже охрана. Особенно охрана. Когда живешь среди хищников, рано или поздно начинаешь мерить мир их мерками. Плац был пуст. Серый бетон, серые стены, серое небо. Где-то вдалеке лязгнула металлическая дверь. Прокричала ворона, и звук этот, хриплый, резкий, повис в воздухе, как проклятие. Я ускорила шаг. В детстве я боялась тюрем. Не потому, что знала, что это такое, откуда бы. Просто чувствовала, есть места, куда не должна ступать человеческая нога. Места, где стены впитали столько страдания, что оно сочится из каждой трещины, из каждого камня. Теперь я шла по такому месту, и детский страх поднимался из глубин, сжимал горло ледяными пальцами. «Соберись, Марина, ты больше не ребенок. Ты — кандидат психологических наук, специалист по криминальной психологии. Ты и сама выбрала эту дорогу». «Сама выбрала. И заплатишь за этот выбор сполна». Кабинет начальника колонии располагался на втором этаже административного корпуса, единственного здания, которое не выглядело так, будто его строили с ненавистью к человечеству. Ковровая дорожка на лестнице, пластиковые панели на стенах, даже какой-то фикус в углу. Жалкая попытка создать видимость цивилизации посреди этого бетонного кошмара. Полковник Гришин встретил меня стоя. Это могло бы показаться вежливостью, если бы не его глаза. Маленькие, водянистые, с той особой мутью во взгляде, которая бывает у людей, слишком долго живущих среди чужой боли. Он смотрел на меня так, будто уже знал обо мне все. Все мои секреты, все мои страхи, все мои ночные кошмары. «Марина Андреевна Вершинина». Он произнес мое имя так, будто пробовал на вкус. «Кандидат психологических наук. Специализация — криминальная психология. Впечатляет». Он не считал, что это впечатляет. Он считал, что это смешно. Я видела это в изгибе его тонких губ, в том, как он чуть откинулся назад, скрестив руки на груди. Для него я была очередной московской штучкой, которая начиталась умных книжек и решила поиграть в спасительницу душ. Он видел таких. Все они сбегали через месяц-два с потухшими глазами и разбитыми иллюзиями. «Посмотрим, полковник, посмотрим». «Спасибо, что приняли меня», — сказала я ровно. «Понимаю, что психолог в штате колонии — не самая типичная должность». «Не самая», — согласился он. «Но Москва настаивает. Гуманизация системы, рационализация осужденных. Он махнул рукой, будто отгоняя назойливую муху. «Красивые слова для отчетов. Пыль в глаза проверяющим. А по факту вы будете ковыряться в головах у людей, которых уже ничто не исправит». «Я не собираюсь никого исправлять». Он приподнял бровь. Впервые с начала разговора в его глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. «Тогда зачем вы здесь?» «Хороший вопрос. Очень хороший вопрос, полковник. Я могла бы сказать правду, что 10 лет назад двое подонков забили моего младшего брата в подворотне за телефон и 500 рублей в кармане. Забили ногами, запинали насмерть. Димке было 18. Он возвращался с дня рождения друга. Немного выпил, был веселый и счастливый. Он всегда был счастливым, мой Димка. Солнечный мальчик с ямочками на щеках. Их так и не нашли. Ни одного. Ни единой зацепки. А я с тех пор не сплю без снотворного. Каждую ночь вижу его лицо, живое, смеющееся, и просыпаюсь с криком в горле, с простынями, мокрыми от пота. Я могла бы сказать, что хочу понять, заглянуть в голову убийцы, найти ту точку, где человек перестает быть человеком. Потому что если я пойму, может, отпустит? Может, перестанет выжигать изнутри? Но я не сказала. «Научный интерес», — улыбнулась я. «Чистая академическая любознательность». Гришин смотрел на меня долго. Прощупывал взглядом, как опытный хирург прощупывает опухоль. Потом усмехнулся, и в этой усмешке было что-то скользкое, масляное, отчего захотелось немедленно вымыть руки. «Ладно. Любознательность так любознательность. У меня для вашей любознательности есть подарочек». Он вытащил из стопки на столе картонную папку, потрёпанную с загнутыми уголками, и бросил передо мной. «Князев Максим Дмитриевич, кличка Князь. 21 год, статья 105, часть 2. Убийство с особой жестокостью. Срок — 12 лет строгого режима». Я открыла папку, и мир остановился. Фотография. Чёрно-белая, казённая, с номером на груди. Такие снимки делают тысячами. Конвейер сломанных судеб, архив человеческого мусора. Щёлк, щёлк, щёлк. И вот ещё одно лицо в бесконечной галерее преступников. Ещё один номер в системе. Но это лицо? Оно не вписывалось в рамку. Скулы резкие, как горный хребет, как линия ножа. Челюсть тяжелая, волевая, с упрямым изломом, который бывает у людей, которых жизнь била, но так и не сломала. Губы, чуть припухшие, неожиданно чувственные на этом жестком лице. Шрам над бровью, тонкий, едва заметный, но придающий лицу что-то хищное, опасное. И глаза. Господи, эти глаза. Голубые, светлые, ледяные. С той звериной настороженностью, которую я видела только однажды, в зоопарке у волка за решеткой. Он смотрел сквозь прутья так, будто в любой момент мог их перегрызть. Будто клетка — временное недоразумение. Будто весь мир — его территория. Просто люди об этом еще не знают. Этот мальчик, мужчина, смотрел так же. Сквозь фотографию. Сквозь меня. Сквозь время и пространство. Сквозь стены и расстояние. Что-то сжалось у меня под ребрами. Что-то древнее, инстинктивное из тех времен, когда мы еще жили в пещерах и знали: если видишь хищника, беги. Беги, пока не поздно. Беги, пока он не почуял твой страх. Но я не могла оторваться от этого лица, от этих глаз, от боли, которая стояла в них, застывшая, окаменевшая, как вечная мерзлота. 3 дня назад избил сокамерника. Голос Гришина доносился будто издалека. Некоего Сидорчука. Тот до сих пор в реанимации. Врачи не уверены, что выкарабкается. Князев молчит. Ни слова не сказал. Ни следователю, ни мне, ни даже своему адвокату. Сидит в одиночке и смотрит в стену, как чертов манекен. Я перевернула страницу. Заставила себя читать сухие казенные строчки, за которыми скрывалась чья-то изломанная жизнь. Что известно о мотиве? Ничего, в том-то и дело. Сидорчук тихий и безобидный. Статья за мошенничество. 4-я ходка. Они даже не пересекались раньше, в разных отрядах сидели. А тут ни с того ни с сего забил так, что охрана еле оттащила. Еще бы минута и труп. Я листала дело. Детский дом с 3 лет. Ни отца, ни матери. Оба лишены родительских прав за употребление наркотиков. Воспитывался в государственных учреждениях. Переводился из одного детдома в другой 4 раза. Сестра, Анна Дмитриевна Князева, на 4 года младше. Воспитывалась там же. Умерла в 14 лет. Я остановилась. Перечитала строчку еще раз. Причина смерти — суицид. 14 лет. Девочка-подросток. Суицид. Что-то холодное поползло по позвоночнику. Вдоль каждого позвонка, как змея. Как чужие пальцы в темноте. Почему? Что случилось с этой девочкой? Что довело ребенка до такого? И что это сделало с ее братом?
«Мне нужна его психиатрическая экспертиза», — сказал Гришин, вырывая меня из мыслей. «Руководство давит. Хочет понять, он псих или просто зверь. Если псих, переведем в специальное учреждение на принудительное лечение. Если зверь...»
Он пожал плечами с показным равнодушием.
«Ну, будем держать в клетке, как и положено держать диких животных».
«И вы хотите, чтобы это определила я?»
«А для чего еще вы здесь, Марина Андреевна? Не для красивых глаз же вас из Москвы прислали».
Он улыбался той улыбкой, которая никогда не касается глаз. Я знала таких людей, работала с такими. Они не врут в привычном смысле. Они просто никогда не говорят правды. Их слова, как колючая проволока вокруг этой колонии. Вроде бы на месте, вроде бы служат цели, но коснешься, порежешься до крови. Что он скрывает? Почему так настаивает именно на этом заключенном? Впрочем, какая разница? Я приехала сюда работать, и я буду работать. «Хорошо», — сказала я. «Когда я смогу его увидеть?»
«Завтра. Первый сеанс в 9 утра. Кабинет для работы вам покажут. Охрана будет дежурить за дверью, мало ли что».
«Он опасен?» «Глупый вопрос. Человек, способный забить другого человека почти до смерти, по определению опасен. Но я хотела услышать, что скажет Гришин». «Как скажет?»
«Опасен?» — он хмыкнул. «Князь, один из самых опасных, кого я видел за 20 лет службы. И дело не в физической силе, хотя и в ней тоже. Дело в глазах. Он смотрит, и ты понимаешь. Для него убить человека, как воды попить. Никаких эмоций, никаких сомнений. Просто действие. Просто необходимость».
Он встал, давая понять, что аудиенция закончена. Я тоже поднялась, сгребла папку с делом.
«Марина Андреевна!»
Я обернулась у самой двери. Гришин смотрел на меня впервые без усмешки, без масляного блеска во взгляде. Почти серьезно, почти по-человечески.
Совет от старожила. Не смотрите ему в глаза слишком долго. Князь, он затягивает.
Как омут? Нырнете? Не вынырнете? Это была не забота. Это было предупреждение. Или угроза, завернутая в вежливость. Я так и не поняла. «Благодарю за совет», — сказала я ровно. «Учту». И вышла. Обратная дорога через плац. Мимо серых бараков, одинаковых, как надгробия. Мимо вышек с часовыми, маленькими фигурками на фоне свинцового неба. Мимо колючей проволоки, которая поблескивала в тусклом свете, как оскал голодного зверя. Где-то там, за этими стенами, в одиночной камере сидел он, Максим Князев. 21 год. Убийца. Волк в клетке. И я завтра войду в эту клетку. Я остановилась посреди плаца. Достала из кармана пачку сигарет. Дурная привычка. Начала после смерти Димы и так не смогла бросить. Щелкнула зажигалкой, затянулась так глубоко, что закружилась голова. Вокруг ни души. Только ветер гоняет по бетону какой-то мусор, только каркает где-то ворона, только гудят провода над головой. Тишина, но не мирная. Тяжелая, давящая. Тишина — места, где крики давно стали обыденностью. Зачем я здесь? Научный интерес — ложь. Гуманизация пенитенциарной системы — пустые слова для отчетов. Даже поиск ответов о природе зла — полуправда, отговорка для самой себя. Настоящая правда была проще и страшнее. Я мертва. Уже 10 лет мертва. С того самого дня, когда позвонили из морга и попросили приехать на опознание. С того момента, когда я увидела Димку на металлическом столе и не узнала. Потому что это был не он. Не мой солнечный смешливый брат. Это был кусок мяса с разбитым лицом, с выбитыми зубами, с запекшейся кровью в светлых волосах. Они били его ногами, долго, методично, за грёбаные телефоны 500 рублей. С тех пор я хожу, дышу, работаю, но внутри пусто. Выжженная земля. Соляная пустыня, где ничего не растет и не вырастет никогда. Я разучилась радоваться. Разучилась плакать. Разучилась чувствовать что-либо, кроме той тупой ноющей боли в груди, постоянной, как шум крови в ушах. Игорь это почувствовал быстро. Мой муж — умный человек, успешный адвокат, мастер слов и манипуляций. Он понял в первый же год нашего брака. Его жена — красивая обертка от конфеты, которую кто-то давно съел. Внутри ничего. Ни любви, ни страсти, ни даже нормальной человеческой злости. Только холодная пустота. Поэтому он нашел утешение на стороне. Не знаю, когда это началось. Может, через год после свадьбы, может, через два. Я находила следы. Чужие духи на рубашке, длинный рыжий волос на пиджаке, стертые сообщения в телефоне, поздние совещания, которые случались все чаще. Я знала и молчала. Потому что не имела права требовать верности. Я сама отдала ему пустоту вместо жены. Сама закрылась, заледенела, превратилась в статую. А он просто искал тепла там, где мог его найти. Пустоцвет. Он так меня называет, когда злится, когда выпьет лишнего, когда хочет сделать больно, а он хочет все чаще, потому что мое равнодушие бесит его больше, чем бесили бы скандалы и истерики. 10 лет, Марина. 10 лет я жду наследника, а ты даже забеременеть не можешь. Пустая, бесполезная, сухая земля. Пустоцвет. Бесконечные врачи, бесконечные анализы, бесконечные унизительные процедуры. Ложись, раздвинь ноги, потерпи, так надо. Бесконечные отрицательные тесты. Бесконечное, к сожалению, в этом цикле снова не получилось. Бесконечные слезы в подушку. Раньше, когда я еще умела плакать. Бесконечное ощущение собственной неполноценности, которое он вбивал в меня день за днем, слово за словом. И его глаза. Каждый раз одно и то же разочарование, Одно и то же презрение. Одна и та же молчаливая констатация. Ты бракованная. Ты не справилась, ты подвела. Ты пустое место в красивой упаковке.